Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Лекарства есть, а денег нет. Как чиновники предлагают решать проблему с обеспечением медикаментами людей с редкими заболеваниями? Лоббизм в России. Чьи интересы продвигают сенаторы в Совете Федерации и почему в России не принимают закон о лоббизме?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве приговорил юриста, признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, к году исправительных работ условно. Ее признали виновной в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который по телефону рассказал политику Алексею Навальному детали его отравления. По решению суда, если Соболь нарушит правила условного срока, ей назначат реальные исправительные работы с удержанием 10% зарплаты. Юрист ФБК намерен обжаловать этот приговор. Алексей Навальный, который уже 2 недели голодает, сильно похудел и говорит с трудом. Об этом написала его жена Юлия Навальная после свидания с ним в Покровской колонии. 31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему независимого врача в связи с резким ухудшением здоровья. В России введут новый тип исправительного учреждения под названием «тюремный комплекс». Он будет объединять в себе функции колонии и следственного изолятора, сообщили в Министерстве юстиции. В ведомстве уточняют, что тюремные комплексы нужны для удобства следователей, работников прокуратуры, адвокатов, общественных организаций и родственников арестованных и заключенных. Цитирую, «задача – создать человеческие условия для людей, которые совершили преступление», заявили в Минюсте. У главного редактора издания «Важные истории» журналиста-расследователя Романа Анина прошел обыск по уголовному делу 5-летней давности. Обыск также прошел в редакции издания, после чего Анина допросили в Следственном комитете. 5 лет назад героями его журналистского расследования стали глава Роснефти Игорь Сечин и его бывшая жена Ольга. После этого возбудили дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Пока Роман Анин остается в статусе свидетеля. В Москве по обвинению в госизмене арестован физик, доктор технических наук Валерий Голубкин. Ему 70 лет, он работает в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского и преподает в МФТИ. Его дело связано с делом ранее арестованного физика Анатолия Губанова, якобы передавшего кому-то сведения о летательных аппаратах. Материалы дела засекречены. Суд в Москве потребовал от Google восстановить доступ к телеканалу «Царьград» в YouTube. В случае отказа корпорация должна будет платить штраф от 100 тысяч рублей в день. Ультраконсервативный российский интернет-канал заблокировали в июле 2020 года. В YouTube это решение объяснили санкционным режимом, так как владелец канала, предприниматель Константин Малафеев, внесен в санкционные списки США и Евросоюза.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сотни незарегистрированных лекарств, которые жизненно необходимы людям в России, все еще можно получить только через суд. Это значит, ждать придется месяцы, а то и годы, а счет жизни идет на минуты. Эту проблему профессиональное сообщество обсуждает уже не первый год. Чтобы решить ее, в январе правительство России создало благотворительный фонд «Круг добра», который, в том числе, должен закупать незарегистрированные лекарства. О том, помогает ли фонд и стали ли лекарства доступнее, рассказывает Анастасия Тищенко.
«Мы вас вылечим, по крайней мере, поможем», сказало правительство людям с редкими заболеваниями. И в январе 2021 года указом президента создало фонд «Круг добра», в том числе, чтобы с его помощью закупать незарегистрированные в России лекарства. Возглавил фонд протоиерей Александр Ткаченко. 14 апреля на круглом столе в общественной палате он рассказал о проделанной за 4 месяца работе.
914 пациентов со спинальной мышечной атрофией получат лекарственные препараты Нурсин Арсен и Рездиплам до 1 мая. Все поставки уже будут завершены. Помимо этого, сейчас идет сбор медицинских документов детей из регионов по болезни ПМС и средиземноморской лихорадки КАПС и ТРАПС. И в ближайшее время начнется поступление медицинских документов детей для экспертизы по прочим заболеваниям.
Подвижки есть, но главная задача – наладить регулярную поставку незарегистрированных лекарств – все еще не решена, комментирует врач, член Совета Федерации Владимир Круглый.
Механизма на сегодняшний день, вот даже в том постановлении правительства, которое буквально вышло тут 2 или 3 дня назад, там пока по поводу незарегистрированных препаратов есть одно слово, да, упоминание, совершенно верно, но самого механизма не прописано.
В итоге, чтобы получить лекарство, пациенты все еще вынуждены обращаться в суд и ждать помощи месяцы, а то и годы. Юрист Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям Елена Бабий привела очередной такой пример.
До получения препарата пациентам прошло 14 месяцев, 10 из которых были судебные тяжбы. Пациенту была установлена непереносимость аналогичных предыдущих терапий. По жизненным показаниям были назначены терапии врачебными консилиумами федеральных и местных уровней. Однако Минздрав отказал по причине отсутствие лекарственного препарата в государственном реестре лекарственных средств.
Одна из причин такой волокиты – боязнь или нежелание врачей назначать незарегистрированные препараты. Порой им приходится ходить по судам и доказывать, что их назначение было правильным, вместо того, чтобы в это время лечить других людей, комментирует врач Светлана Артемьева.
Врачи достаточно быстро могут определиться, какой препарат нужен каждому пациенту. Но у врача должна быть тоже четкая инструкция, как он быстро может куда-то отправить данные на пациента и как быстро может запуститься процесс приобретения.
Без ответа остаются и другие вопросы. Например, как лекарства будут получать те, кто достиг совершеннолетия. На сегодняшний день фонд «Круг добра» помогает только детям. И что нужно сделать, чтобы фонд начал закупать все необходимые лекарства, а не только для пациентов со спинально-мышечной атрофией? Руководитель Александр Ткаченко говорит, ждите, механизмы разрабатываются. А пока схема для большинства людей, нуждающихся в незарегистрированных препаратах, старая. Врачебная комиссия и суд.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. И сегодня проблему обеспечения людей с редкими заболеваниями, необходимыми им лекарственными препаратами, сегодня мы обсудим с Ириной Дмитриевой. Она председатель правления региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом на одном дыхании и общественный представитель от пациентов Общероссийской общественной организации Российская ассоциация для больных с муковисцидозом. И я надеюсь, что по видеосвязи в самое ближайшее время к нам подключится исполнительный директор Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям. Ирина, вот буквально на днях прошел круглый стол в общественной палате, который, насколько я понимаю, был инициирован пациентскими организациями, чтобы понять, что же все-таки делать с людьми, которые нуждаются в незарегистрированных, часто очень дорогих лекарственных препаратах, просто не по прихоти своей, а просто для того, чтобы жить и выживать. В конце прошлого года президент обещал, что эта проблема решится в самое ближайшее время, и что вот мы уже начали собирать налоги какие-то огромные с богатеев, и эти налоги отправлять как раз на то, чтобы закупать необходимые лекарственные препараты. Получилось? Случилось?
По сути, это, конечно, совершенно новая история, потому что прозвучало на уровне президента понятие «орфанные больные», чего, в общем-то, не было никогда в жизни. То есть впервые он произнес вообще это словосочетание «пациенты, там, страдающие орфанными заболеваниями». Это само по себе, да, это очень сильно для российских пациентов, которые, в общем, всегда находятся достаточно в теневой зоне, особенно орфаники. Что касается истории с налогами и вот этим вот, вот этой инициативой, значит, она вся выразилась в формировании фонда государственного, который называется «Круг добра», и все о нем говорят, и все приковано все внимание к этому фонду «Круг добра». Годовой бюджет этого фонда, который предполагает обеспечивать лекарственными средствами тяжелобольных детей, именно про взрослых речи не идет, только детей, 60 миллиардов. Эта сумма, могу сказать, если взять в расчет всех больных, нуждающихся в лекарствах, ну, просто ничтожная.
тогда нужно просто, во-первых, понимать, сколько сейчас приблизительно в России, я понимаю, что вы не можете говорить о людях в принципе с редкими заболеваниями, но, например, людей с муковисцидозом.
Очень интересная история с муковисцидозом, потому что нас, если говорить о детях, ну, где-то там в среднем где-то в районе 3000 человек на всю страну. С муковисцидозом всегда была история довольно сложная, потому что мы в свое время когда-то вошли в федеральную программу, тогда было 7 нозологий, сейчас 14 ВЗН, высокозатратных нозологий. Так вот, мы все это время находимся в этой программе, что для чиновников означает, что муковисцидоз прекрасен, все у него хорошо. На самом деле у нас там один препарат из десятков необходимых, и не самый дорогостоящий, и не самый жизненно важный. Всего лишь один препарат. Все остальное пациенты выбивают ногами из своих регионов. То есть это речь идет об антибиотиках. В основном, конечно, самая основная проблема – это внутривенные и ингаляционные антибиотики. И, в общем, в течение всей жизни больных муковисцидозом в России всегда с лекарственным обеспечением были сложности.
Понятно. То есть они ходят либо по чиновничьим кабинетам, либо по судам.
Они судам, по судам, да, по чиновникам пишут. А это все речь идет о лекарствах, которые нужны ежедневно, всегда, постоянно, экстренно очень часто. Ну, то есть это битва, это вечная битва, это вечная тяжеленная абсолютно история. Уже почти 10 лет назад в мире появился патогенетический препарат, который лечит уже не симптомы, просто,
а
саму причину заболевания, исправляет корректор, да, корректирует вот работу вот этого вот неправильную работу белка. И это уже принципиально новый шаг, да, в мире случился такой прорыв, революция. Мы в течение 10 уже лет практически сидим, имея интернет, открытое информационное поле, мы сидим и наблюдаем за тем, как замечательно развивается эта история в развитых странах. Но у нас вот до сегодняшнего момента, до 2021 года, патогенетических препаратов у пациентов с муковисцидозом нет.
Их, они в России не зарегистрированы?
Зарегистрировался один первый препарат в конце 2020 года. Фирма Vertex зарегистрировала. Но этот препарат, скажем так, он такого порядка не самого сильного.
Сколько стоит? Вот мы же с вами начали этот весь разговор с денег. Да?
Проблема как раз именно в этом. Да, проблема финансирования. Почему, собственно говоря, у орфанных больных такая тяжелая ситуация? Потому что все препараты для орфанных больных с экономической точки зрения, просто элементарно, да, они стоят невероятных денег, очень дорогих. Почему? Потому что исследования проводились многолетние, это же все коммерция, это все бизнес, им нужно отбить эти деньги и заработать что-то. Соответственно, а больных-то мало.
Ну вот этот препарат, о котором вы говорите. Ну,
который, для... Да, который непосредственно те препараты патогенетические. Сейчас их 4 в мире. Вот последний вышел, он самый вообще бомба. Просто он прекрасен. Он подходит почти там больше, чем 90% больных муковисцидозом. То есть учитывая, что у них разная всегда генетика, разные генетические сочетания. Но вот этот последний препарат, он сделал просто такой взрыв. Произвел. Он стоит, ну, где-то порядка 300 тысяч долларов на одного пациента в год.
300 тысяч долларов на одного человека в год.
Да.
В России людей с муковисцидозом 3 тысячи.
Нет, это детей.
Только детей с муковисцидозом.
То есть, ну, условно, я точную цифру не знаю, но где-то в районе 3 тысяч. Потому что всего пациентов наших там...
Так, значит, 4, это значит 3 тысячи нужно умножить на 300 тысяч долларов, да? Но это уже просто в разы больше тех 60
конечно.
Миллиардов, которые заложены вот в этот фонд «Круг добра».
Конечно.
И это только для муковисцидоза.
Да.
А есть еще СМА.
И муковисцидоз пока там, ну, в общем, не рассматривается. То есть пока... Круг добра, не, он все нам обещают, естественно, родители все тоже так же возбудились и сильно ждут и надеются, и пишут. Нам все время обещают, что мы вас обязательно рассмотрим, но вот есть как бы реальные какие-то вот вещи, да, которые мы понимаем.
Денис, а сколько вообще в России людей с редкими заболеваниями, которые реально нуждаются в специальных каких-то препаратах, специальной терапии?
Марьяна, на самом деле этого никто не знает в нашей стране, потому что учета не ведет. Ведутся реестры пациентов, заболевания которых входят в государственные программы. Все остальное пока не учитывается. В преддверии работы фонда «Круг добра» запросы в регионы от Министерства здравоохранения Российской Федерации, они пошли с запросами о том, сколько пациентов той или иной нозологии и каковы у них потребности, какие лекарственные препараты им нужны, какие медицинские изделия. Но это сугубо по списку заболеваний.
Ну, хотя бы, чтобы понимать.
Какова реальная потребность и сколько всего пациентов, об этом никто не знает. Ну, к слову сказать, что если пациентов со СМА, которых примерно насчитывалось 1000, да, для того, чтобы подсчитать точные потребности в лекарственных препаратах, ушло несколько месяцев, такие факты говорят о том, что пока многое чего неизвестно.
Я просто хочу понимать, речь идет о каком количестве людей. Это тысячи человек, десятки тысяч, сотни тысяч, несколько миллионов человек с редкими заболеваниями, которые нуждаются в специализированном лечении. Ну, просто о чем речь идет сейчас?
Если говорить о цифрах, то всего насчитывается более 7 тысяч редких заболеваний, но всего лишь несколько сот из них имеют патогенетическую терапию. Из наиболее распространенных, из редких заболеваний входят в том числе и пациенты с муковисцидозом, которых насчитывают, Ира, сколько у нас, 5-6 тысяч человек на данный момент. Это одна из таких вот крупных популяций. Пациенты с другими редкими заболеваниями могут от 2-3 человек на всю страну до нескольких сотен. Поэтому в целом мы говорим о десятках тысяч человек в нашей стране с пациентов с редкими заболеваниями, там, где терапия уже существует в мире или уже в России зарегистрирована.
У меня есть одна цифра. Порядка 5% орфанных больных из всех имеют какую-то возможность лечиться, то есть имеют лекарства, которые им помогают жить. 5% и 95% просто не имеют никакого лечения.
Когда вы говорите 5% людей имеют какие-то лекарства, вы имеете в виду, что им помогает приобретать Россия? Или в принципе они придуманы?
Что существуют они в мире. Для 5% больных в мире существуют лекарства. Не в России, а в мире.
А в России?
В России все сложно. Ну, провести врачебную комиссию, федеральный консилиум получить от врачей невозможно. Невозможно. На это сейчас жесткий запрет существует.
Вот я хочу об этом чуть подробнее поговорить. Денис, поясните, пожалуйста, как вообще сейчас устроена система получения нуждающимися в этом людьми необходимых им незарегистрированных в стране препаратов? Они же их, в принципе, могут получить даже без суда, если там соберется комиссия и что-то решит. Как вот это работает, как это происходит?
В России существует законодательство, которое позволяет абсолютно законно ввести незарегистрированный лекарственный препарат на основании разрешения Минздрава Российской Федерации, которое выдается всего лишь за 5 дней. Для этого нужно сформировать пакет документов, и вот оно, разрешение готово. Но вторая часть процесса получения лекарства, а именно выделение, финансирование и закупки, остается пока вне рамок законодательства, потому что на данный момент не прописаны источники финансирования закупки незарегистрированных лекарственных препаратов. Поэтому в большинстве своем пациенты получают отказы, да, и вынуждены обращаться в суды. Министерство здравоохранения регионов абсолютно четко нам говорят, что в случае проверок затраты на закупку незарегистрированных препаратов будут считаться нецелевыми, и министерства будут наказаны. Поэтому путь только один. У пациентов, где есть время ждать 6-9 месяцев, 2 года, именно столько занимает процесс получения лекарственного препарата через суды. И там, где ситуация ждет, и там, где подключаются пациентские организации или грамотные родители, грамотные юристы, там успех очевиден. Там, где терапия нужна экстренно, и ситуация не позволяет ждать, там, к сожалению, результат плачевный.
Все
для
людей.
Что нужно для пациентов, чтобы получить незарегистрированный лекарственный препарат, это прописать в законодательстве источник финансирования. Но есть еще один выход. Он появился в этом году с созданием государственного фонда «Круг добра», который, опять же, призван обеспечить некоторых детей с редкими заболеваниями, в том числе и незарегистрированным лекарственным препаратом. И вот первый такой препарат для лечения СМА он был уже включен в программу фонда не так давно. Но, как оказалось, вчера на круглом столе в общественной палате процедуры закупки фондом незарегистрированного лекарственного препарата пока нет, и фонд ждет подтверждения такой возможности.
Это вообще удивительная ситуация, да? Вроде бы создали фонд, и у него вроде бы, пусть не очень много денег по меркам нуждающихся, да, по потребностям, но все-таки они есть. И он уже вроде согласился закупить препараты, а закупить их не может. Это что был, недогляд чиновников или в чем проблема?
Ну, какая-то техническая есть неточность, которая не позволяет им это сделать, и они ждут какого-то решения. В отношении двух других препаратов для лечения СМА, которые зарегистрированы в Российской Федерации, эти закупки уже сделаны, и препараты пошли в регионы, пошли пациентам. Но вот осталось дело за малым, да, прописать процедуру закупки фондом незарегистрированных лекарственных препаратов, и часть детей, заболевания которых пройдут в программу фонда, смогут получить лекарственные препараты в ближайшее время. Ну а в отношении детей, которые не войдут в программы, в отношении взрослых вопрос так и остается открытым, поэтому мы создаем при общественной палате специальную комиссию, которая будет заниматься дальнейшим развитием и совершенствованием законодательства, направленное на улучшение доступности незарегистрированных лекарственных препаратов. Потому что с этой ситуацией могут столкнуться практически любой. Заболеваний достаточно много, терапии появляются каждый год достаточно много по всему миру, и компании-производители, в большинстве своем иностранные, не торопятся регистрировать препарат в России. Таким образом, получается ситуация, что диагноз есть, терапии в мире есть, а получить пациент по месту жительства этого не может. В общем, доступность незарегистрированной лекарственной терапии – это обязанность и ответственность нашего государства, да, потому что это здоровье наших граждан.
Да, но вот государство вроде как продемонстрировало свое намерение доброе как-то нести, взять на себя ответственность за вот этих граждан с редкими заболеваниями. Ну что-то идет не так, Ирина. Вы находите этому объяснение?
Да, объяснение всегда простое. Это просто очень все дорогостоящее. Это такие вот траты. Наверное, возможно, государство не считает, что вот как бы ему это интересно. Я не знаю, как это по-другому еще объяснять. То есть какие-то шаг сделан, то есть он как бы ощущение такой, что шаг вперед, потом два назад, потом еще один вперед. И вот ужас в том заключается, что чаще всего для больного, орфанного, особенно больного, нуждаемость в препарате, она идет просто, вот что называется, там счет идет в некоторых случаях просто на часы. То есть это нужно срочно, сейчас, нет никакого времени. Представьте себе состояние матери, которая понимает, что есть лекарство, и оно может помочь ее ребенку, оно может сделать так, что он будет жить и максимально полноценно для себя, но это лекарство недоступно. И его как бы вот, оно здесь, оно где-то есть, но получить его невозможно. То есть вот как вообще вот в этой ситуации должны чувствовать себя люди? Вот если поставить себя на их место, это же очень страшно.
Да, мне сложно представить, но меня, вы знаете, еще настораживает то, что в основном речь идет, конечно, о детях. И вот этот фонд «Круг добра» создали для того, чтобы в первую очередь обеспечивать именно детей с редкими заболеваниями. А как же взрослые? Или чиновники считают, что редкие дети, простите за такое циничное предположение, просто не доживут до взрослого состояния, и поэтому взрослым вообще не нужны эти редкие препараты.
Я не знаю, что в голове чиновников, но у нас вообще есть такая интересная тенденция в стране, что вот пока ребенок находится в статусе ребенка до 18 лет, ну как-то кто-то шевелится, что-то как-то какая-то помощь оказывается. Лекарственная, можно легче это выиграть в судах, или там получить инвалидность ребенку там больному. Но стоит ему перешагнуть этот рубеж 18-летия, у него начинаются просто тотальные проблемы. То есть больше он уже никому не интересен и не нужен. И всякий раз возникает вопрос, зачем вкладывать столько денег в детей, чтобы потом в 18 лет их бросить на произвол судьбы. То есть вот как бы где здесь логика, где здесь последовательность? Я, честно говоря, никогда этого не понимала.
Может, чиновники считают, что они к 18 годам выздоравливают?
Слушайте, ну чиновники всегда могут считать что угодно. У них есть, в принципе, возможность уточнить у экспертов, да, какова ситуация. Исходить из того, что есть на самом деле, а не своих фантазий. Но по какой-то причине вот они этого всякий раз не делают.
А что же делают взрослые, Денис? Что делать взрослому человеку, который нуждается в дорогостоящем, редком, да еще и не зарегистрированном в России препарате? Что ему делать в этой ситуации? Как быть?
Я думаю, что обратиться в профильные организации пациентов, где отработаны маршруты, плюс у нас есть штатные сотрудники, которые этим занимаются долгие годы, и успех очевиден. Конечно же, мы будем форсировать эту ситуацию для того, чтобы облегчить доступ к такой терапии, потому что таких лекарств в ближайшее время будет появляться огромное множество. Эффективные, новые, инновационные терапии, которые в целом в мире будут доступны для большинства людей, но для российских пациентов все-таки будут ограничены в доступе. Поэтому только совместными усилиями, с участием в том числе организаций пациентов, получить такие лекарства возможно. Но законодательство в Российской Федерации в этой области должно развиваться. Да, нужны новые инновационные пути закупки, о которых мы, опять же, не один год ведем речь. Поскольку новая терапия, она требует и особенных инновационных путей закупки, особого финансирования и настройки системы здравоохранения на возможность использовать такую терапию. Если раньше мы говорили о таблетированных препаратах, потом это были инфузии, которые нужно принимать всю жизнь, то сейчас речь идет о генной терапии, которой одного применения достаточно для того, чтобы практически избавиться от этого заболевания. Отсюда и истории с эффективностью, особенно вопросы с закупками, вопрос цены, все меняется. И систему здравоохранения нужно донастраивать в соответствии с теми потребностями времени, которые возникают.
Но это, опять же, это долгий проект, да? Мы сейчас говорим все время о том, что я, например, как родитель, да, вот я сижу и все время нервно ерзаю на стуле, потому что, ну, нет времени на эти разговоры. Кажется, что вот надо все бросить, да, и искать выход прямо сейчас, находить вот тот выход, который необходим. Потому что на сегодняшний день регионы, ну, действительно, ну, представьте себе, вот объективно, то есть если 30 человек, например, больных муковисцидозом есть в регионе, и им необходимо каждому из них препарат, который будет стоить 25 миллионов в год, это огромная совершенно такая штука для бюджета, какая-то неподъемная абсолютно, да? То есть это катастрофа. Поэтому именно по той причине, что это все отдано на регионы до сих пор сейчас, больные обречены.
А у них же не только люди с муковисцидозом.
Конечно. Там еще есть и онкология, там еще есть и диабет. Это все огромное количество трат, на самом деле. Но они не могут, они так и говорят. Мы что, сейчас все вам отдадим, а остальные как будут... То есть вот эта вот маленькая вот эта вот шкурка, да, вот этого вот бюджета регионального на здравоохранение, она не растягивается на такое количество пациентов. Поэтому, конечно, необходимо вести речь о том, чтобы все это федеральный бюджет брал на свои плечи. Это единственный выход. То есть до тех пор, пока все это будет в регионах, врачи не будут оформлять документы. Они будут просто категорически под прессингом находиться. И если они будут оформлять документы, у нас вот ситуация такая, что наши врачи ходят постоянно по судам. И в судах объясняют, почему они сделали то или иное назначение. Ну, представляете, до чего мы дожили?
То есть врач назначает какое-то незарегистрированное лекарство.
Да даже и зарегистрированное.
Ребенку, взрослому, неважно, человеку, который в нем нуждается. А администрация...
А потом регион. То есть он
с ним судится.
Пациент приезжает с этими документами в регион. И Минздрав региона начинает подавать в суд на этих врачей, которые, допустим, будучи федеральными докторами, сотрудниками федерального бюджета, делают подобные вот рекомендации.
Лечите боярышникам и подорожникам.
То есть они просто... начинают их затаскивать по судам. И врачи вместо того, чтобы сидеть, заниматься своей работой, бегают по судам и объясняют, почему они назначили тот или иной препарат. Вы представляете? То есть это же вообще какой-то... То есть это просто какой-то абсурд немыслимый. То есть как вообще можно было до такого докатиться?
И поэтому, Денис, правильно я понимаю, поэтому многие врачи просто и не выписывают вот эти необходимые документы, чтобы получить то самое разрешение Минздрава за 5 дней?
Я бы сказал немножко точнее, потому что пациент, приезжая в регион, понимая, что лекарства ему не выдадут, обращается в суд. И действительно привлекают врачей как из местных поликлиник, так и из федеральных клиник в качестве ответчиков, да, и действительно врачам в суде приходится объяснять и доказывать необходимость назначения этой терапии. И при этом на врачей, особенно на местах, оказывают прямое давление со стороны администрации, со стороны местных Минздравов. Действительно, их иногда штрафуют. Да, эта деятельность, она не поощряется, потому что то, что нет в бюджете, то, что стоит много денег, действительно выставляются такие вот административные барьеры, как для пациентов, в том числе и для врачей на местах. Действительно, это существует. Но вся проблема, она решается законодательно и решается финансово. Как только будет описан источник финансирования закупки данной лекарственной терапии, то вопрос будет решен.
Спасибо большое, Денис. Денис Беляков, исполнительный директор Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям, был с нами на связи.
У нас все время что-то меняется. У нас практически вот год на год не приходится, все время какие-то изменения. Вот сейчас изменились немножечко принципы госзакупок. Опять же, регионы не успели как-то сориентироваться, не успели и так далее. Но просто все эти ошибки, да, они иногда бывают такие вот технические, там как-то кто-то что-то не успел подать заявку.
Часто стоит жизни.
Какое-то количество пациентов. А это все исчисляется жизнями и днями жизни людей. Потому что любые задержки. Вот там Денис сказал, что достаточно одной таблетки. Это очень редкий случай. В основном, конечно, всем орфанным больным лекарства нужны пожизненно. И это дорогостоящие препараты, по крайней мере, на старте своего появления они стоят очень дорого. Может быть, потом они как бы спустя время окупаются, потом появляются какие-то, может быть, дженерики или какие-то конкурирующие препараты, и тогда цена немножечко опускается. Но на старте, конечно, все препараты стоят бесконечно дорого. Я свои какие-то вот выступления на эту тему всегда начинаю вопросом, сколько стоит человеческая жизнь. Потому что невозможно объяснить кому-то, матери, невозможно объяснить, что вот это нормально, когда нет денег на здоровье и жизнь твоего ребенка. Это абсолютно ненормально, это не должно быть нормой. Меня всякий раз удивляет, как они на всех мероприятиях сидят и очень спокойно об этом рассуждают.
Потому что это их не касается.
То есть они даже не понимают, что у каждой мамы в голове сидит как бы будильник такой тикает, то есть как бы часы, да? Они тикают все время, постоянно. Потому что идет время. У моего ребенка тикает жизнь. Лекарства нет. Я только наблюдаю за тем, как замечательно, прекрасно, удивительно выглядят пациенты, которые начали получать патогенетическую терапию в Америке, в Европе. Как они увеличили вес, как они начали хорошо дышать, как они начали просто превращаться в полноценных людей, равных всем.
А Россия занята, видимо, другим чем-то.
Да. В России какие-то другие приоритеты. Почему-то. По какой-то причине.
Спасибо большое. Ирина Дмитриева, председатель правления региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом «На одном дыхании» и общественный представитель от пациентов Общероссийской общественной организации Всероссийской ассоциации для больных муковисцидозом, была в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». 14 апреля Басманный суд в Москве вынес меру пресечения в виде запрета определенных действий редакторам студенческого издания «Докса». Они – участники дела о вовлечении подростков в протесты. Дома у журналистов прошли обыски, а им теперь на улицу можно выходить будет лишь на одну минуту в сутки, рассказывает Иван Воронин.
Адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева так и не пустили на уже заканчивающийся обыск к его подопечному, редактору издания «Докса» Армену Арамяну. Утром 14 апреля следователи и полиция пришли в офис «Доксы» и домой к четырем редакторам и к родителям двоих из них. Соловьеву предложили сразу ехать на допрос его подзащитного в Следственный комитет.
Уезжайте. Я знаю.
Скажем так, меня сначала не пустили по-хорошему, потом не пустили по-плохому. То есть меня просто скинули с лестницы. Изъяли всю технику, все, что может быть связано с роликом, даже задний фон изъяли.
Речь о видео «Им не победить молодость». 23 января редакторы «Доксы» опубликовали в Ютьюбе ролик, в котором рассказывали о незаконности угроз отчислениями в учебных заведениях за участие студентов в акциях в поддержку политика Алексея Навального. «Докса» призывала, цитирую, «не бояться и не оставаться в стороне». Видео удалено по требованию Роскомнадзора. Он счел это вовлечение. вовлечением несовершеннолетних в протесты. После допроса членов редакции «Докса» Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову повезли в Басманный суд Москвы. Уже в статусе участников дела, цитирую, о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. При этом, по словам адвокатов, таких вовлеченных несовершеннолетних следствие не обнаружило.
В материалах дела нет ни одного показания, ни одного подростка, который бы этот ролик просмотрел. Там есть показания такого содержания, что я пришел на митинг, или там я проходил рядом с митингом, был задержан. И на вопросы следователя, далее эти подростки отвечают, что нет, мы ролик не видели.
По этому делу с января заочно проходит глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. По версии следствия, призывавший в Ютьюбе подростков выходить на митинг 23 января. У здания Басманного суда в поддержку редакции «Доксы» собралось больше сотни человек.
Поддержать знакомых, поддержать своих однокурсников, своих одновышкинцев. Ну, мы вместе учимся в одном университете. И просто я против того, что сейчас происходит.
Я как представитель проекта, который тесно сотрудничает и очень-очень-очень тепло дружит с «Доксой», довольно сильно переживает за то, что с ними происходит. В этом смысле это акт даже не гражданской солидарности, а просто проявление теплых чувств. И я повторюсь, некоторого страха за то, что будет происходить как, собственно, с Арменом, так и с остальными редакторами и редакторками «Докс».
Уважаемые граждане, не мешайте прохода другим гражданам.
Следствие попросило суд назначить участникам дела меру пресечения в виде запрета определенных действий до середины июня, в том числе на выход из дома с 0 часов до 23 часов 59 минут. Фактически это домашний арест, причем в издевательской форме, заявили адвокаты. Суд встал на сторону обвинения.
Что вот эта минута – это просто попытка вильнуть хвостом процессуально, да, потому что это явная просто издевка, по сути дела. И если вы позволяете там одну минуту гулять, грубо говоря, человеку, это действительно издевательство просто над законом. А по факту это может быть приравнено к домашнему аресту и являться нарушением вообще, в принципе, статьи 5 конвенции о правах человека, право на личную свободу.
«Докса», с греческого это «мнение», начинала как студенческий онлайн-журнал о современном высшем образовании, студенчестве и их проблемах на базе Высшей школы экономики. «Докса» активно освещала процесс по московскому делу над студентом вышки Егором Жуковым, отстаивала права студентов, задержанных на митингах, собирала деньги на штрафы, публично обращалась к ректорам, которые угрожали отчислениями участникам протестных акций. В декабре 2019 года вуз лишил «Доксу» статуса студенческой организации.
Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, в России его признали иностранным агентом, подготовил доклад о лоббизме в Совете Федерации. Согласно выводам авторов доклада, лишь треть сенаторов продвигает интересы регионов, которые они представляют. Большинство же лоббируют интересы некоторых групп, связанных с отраслями экономики и федеральными органами власти. Подробнее о докладе рассказывает Иван Воронин.
Сенаторы лоббировали, да и вылоббировали. Не только для аграриев. Эксперты Центра антикоррупционных исследований Transparency International Россия, власти называют их иноагентами, проанализировали более 11,5 тысяч открытых источников, от официальных сайтов парламента до личных аккаунтов в соцсетях и данных Росреестра, и выяснили, что только 51 сенатор из почти 200 за последние 4 года не продвигал чьи-либо интересы. То есть 2/3 их коллег, по мнению Transparency, связаны с лоббизмом, и чуть меньше половины из них отстаивают интересы регионов, которые они представляют. Самые многочисленные группы сенаторов представляют интересы финансово-банковского сектора, сельскохозяйственной, транспортной, фармацевтической и строительной отраслей, а также лесного и рыбного хозяйства. Свои лоббисты есть у силовых структур и других ведомств, пишут авторы доклада. В Transparency составили собственный рейтинг влиятельности сенаторов на основе скорости принятия их законопроектов. Лидеры рейтинга либо представляют группы интересов каких-либо ведомств, либо входят в руководство одного из комитетов Совета Федерации.
Настоящее исследование лоббизма в Совете Федерации Федерального Собрания показало, что разные группы интересов активно используют сенаторов для продвижения и защиты своих интересов. В большей степени это обусловлено тем, что при отсутствии законодательного регулирования лоббизма в России механизмы принятия решений непрозрачны, не публичны и не подотчетны ни государству, ни обществу, ни бизнесу.
Зачастую сложно определить, когда на сенатора оказывают лоббистское воздействие, а когда он сам представляет ту или иную группу, защищая интересы связанных с ним людей и компаний, резюмируют эксперты Transparency. Лоббизм в России никак не регулируется. Ни один из 5 законопроектов о лоббизме не прошел даже первого чтения в Госдуме.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В студии со мной Григорий Машанов, юрист Transparency International Russia, которые вот буквально в апреле опубликовали большое исследование, доклад о том, насколько в России развит лоббизм в Совете Федерации и Государственной Думе, и как это влияет на жизнь обычных россиян. И выяснились удивительные вещи, но в частности более 70% российских сенаторов получается так или иначе задействованы в лоббистских каких-то программах и течениях. Ничего не путаю, не вру?
Да, примерно 70% сенаторов так или иначе. Мы смогли по открытым данным понять, что они занимаются лоббизмом. Конечно, то, чем занимаются еще треть сенаторов, не совсем понятно. Вот, но нельзя однозначно сказать, что они тоже ничем таким не занимаются. Есть, конечно, люди, которые там сидят просто, ну, купили себе сенаторскую пост для неприкосновенности. Кто-то просто туда отправили в почетную отставку. Вот. Ну, а кто-то вполне может заниматься каким-то подковерным лоббизмом. Мы, конечно, это обнаружить не могли, потому что наша основная методика исследования, мы смотрели базу законодательную по внесенным законопроектам, по выступлениям сенатора в Совете Федерации или в Государственной Думе. И, в общем, смотрели на законопроектную активность, конечно, сенатора, больше, чем на его какие-то публичные высказывания, хотя это тоже учитывалось. И если именно смотреть по законопроектам, вот по такому самому существенному проявлению работы сенаторов, то действительно 70% сенаторов в России так или иначе чьи-то интересы долоббируют.
Так, подождите. Вот прежде чем развивать эту историю, давайте сначала определимся с понятиями. А лоббизм – это плохое слово?
В русском языке, конечно, это слово плохое. В принципе, в английском, я думаю, что оно тоже скорее плохое. На самом деле, лоббизм – это любое продвижение интересов. То есть, на самом деле, и когда, с одной стороны, какой-то депутат, сенатор вносит законопроекты в пользу какой-то, например, фармацевтической компании, да, он, скорее всего, занимается ее лоббизмом. С другой стороны, когда, допустим, граждане пишут коллективную петицию и просят органов власти что-то сделать в широком смысле, конечно, это тоже лоббизм. Когда вы пишете даже в органы власти и просите их починить дорогу в вашем дворе, в широком смысле вы занимаетесь лоббизмом.
Вы понятно, продвигаете свою идею.
Да, свои интересы. Вы хотите, чтобы органы власти что-то сделали. Понятно, что ни в одной стране мира такое письмо не будет считаться лоббизмом, и никто от вас не попросит зарегистрироваться в качестве лоббиста. Теперь мы переходим к тому, что такое юридический лоббизм. Если мы посмотрим, например, что написано в США, США самое развитое право лоббизма. Там написано, что лоббизм – это любые контакты с представителями органов власти, специальными людьми, которые направлены, ну, в общем, на продвижение чьих-то интересов, на изменение органами власти своей политики.
Так, в России дела обстоят несколько иначе, но меня, вот смотрите, зацепила ваша история с неким депутатом, неважно, там, сенатором, который вносит какой-то законопроект в пользу фармацевтической компании. А почему это будет плохо, если он, например, считает, что это хорошее, фармацевтическая компания, или, например, она расположена в том регионе, где его избиратели, он думает, что там появятся новые места. Ну, то есть, когда лоббизм становится плохим?
Когда сенатор просто вносит законопроект, например, об особой экономической зоне для фармкомпании, это одно. Когда он вносит законопроект о том, чтобы для подобных компаний были налоговые льготы, это немножко другой разговор. Мы, поскольку в России лоббизм непрозрачен, мы не знаем, по какой причине сенатор так себя ведет. С одной стороны, понятно, что лоббизм, в принципе, это не легализация взяток, поэтому, конечно, это в любом случае незаконная практика. Но также мы не знаем, например, не пообещала ли компания, что если сенатор поддержит ее законопроект, она ему потом пожертвования большие внесет в избирательный фонд, например, если он захочет баллотироваться в депутаты, например. Или не пообещала ли она, что его, допустим, бизнесу супруга, если супруги сенатора будут какие-то преференции с этого оказаны. Мы этого знать не можем, потому что официально получается, что сенатор может даже никак и не взаимодействовал с этой компанией. А с другой стороны, когда есть реестр лоббистов, когда написано, что, допустим, какая-то компания компания заплатила лоббистам деньги, чтобы они контактировали с сенатором, чтобы они ему писали письма, проводили с ним встречи, давали ему какие-то экспертные заключения. Когда это все видно в реестре, то понятно, что избиратель обычно не полезет в этот реестр разбираться, но его оппоненты сенатора обязательно туда залезут, увидят это и скажут: а почему вы так активно продвигаете интересы компании, которая вам деньги жертвует в избирательный фонд, или которая у вас почему-то, в общем, тратит очень много денег на лоббизм? Это как-то не очень-то понятно, почему так себя ведете.
То, вот кажется, я начинаю понимать, то есть правильно я дошла до той мысли, что вообще все это исследование вы провели в том числе и для того, чтобы продвигать идею введения в России официального реестра лоббистов и законодательства, которое будет как-то регулировать этот самый лоббизм. Ради этого все делается?
В принципе, да. То есть идея в том, что в России, так же, как и во многих западных странах, нужно, чтобы был реестр лоббистов. В чем смысл? Дело в том, что сейчас никакие контакты лоббистов с представителями органов власти, они не фиксируются. Никто не воспринимает это. Почему-то все думают, что легализовать лоббизм значит легализовать взятки. Но у людей нет понимания, что, оказывается, в некоторых странах, если ты просто хочешь прийти к конгрессмену и сказать ему: вот нам нужна ваша помощь, нам очень нужно, чтобы вы упростили регистрацию этих лекарств, это, оказывается, нужно записать специальный реестр, нельзя просто так это сделать, это нужно задекларировать, и любой человек может зайти и увидеть: ага, компания там Pfizer, оказывается, очень любит ходить к сенаторам и лоббировать там облегчение, например, чтобы, например, антикоррупционный закон о запрете взяток за рубежом, чтобы он, например, не касался фармакомпании, я условно говорю. И это очень сразу вызывает большие вопросы. Сенатору, на самом деле, просто понятно, что это не запрещается лоббизм, но речь идет о том, что когда это публично, когда человека заставляют быть подотчетным публике, говорить о том, зачем вы так себя ведете, очень многие должностные лица откажутся от такого поведения.
Понятно. А в России все происходит непонятно как.
Конечно, кулар. То есть вообще, как бы, многие думают, что, ну, какая разница, в России-то парламент не очень сильный, решаются основные там вопросы в правительстве, в администрации президента. Но, как мы видим, очень даже и через депутатов вносятся очень странные какие-то инициативы, которые... То есть зачем, для чего депутаты нужны? Ну, пожалуйста, пакет Яровой – это явное продвижение не только интересов ФСБ, как многие думают, но также это продвижение интересов Ростеха и каких-то других компаний.
А теперь вот расскажите, в России чье лобби наиболее явно и выгодно представлено?
Лоббисты в целом, они разбиты по разным мелким группам, но, конечно, силовики – это самое сильное в России лобби. Конечно, и прежде всего это ФСБ, различные инициативы, которые выгодны ФСБ. А Минобороны менее заметны. Почему? Но я думаю, что на самом деле Минобороны, главный лоббизм там происходит на стадии верстки бюджета, а бюджет верстает правительство. Ну и там, конечно, основной объект лоббизма – это на департаменты профильные правительства, там споры с Минфином, почему нужно больше там потратить денег на оборонку, там, а не на здравоохранение, не на образование. Ну, в общем-то, закрытая часть бюджета, ее вообще очень сложно контролировать. Может быть, кто-то и лоббирует через депутатов, на самом деле, правки в эти закрытые строки бюджета. Мы не знаем, это же секретное.
Хорошо. Ну, вот тут сразу же вопрос. Минобороны, понятно, там, Росгвардия будут лоббировать свои интересы для того, чтобы им выделяли больше денег, чтобы они больше денег получали и могли бы теоретически где-то по дороге попилить. Ну, может быть. А ФСБ это тоже с той же целью забрать себе денег или с целью влиять? У них есть какой-то коммерческий интерес?
Ну, коммерческий интерес может быть в том, что вот все эти бесконечные центры координации, там, Рунета, защита от кибератак, опять-таки, на оборудование, которое для пакета Яровой закупались, там же нужно специальное оборудование ставить для DPI, фильтрации трафика. Это все сертифицируется, разумеется, ФСБ, но, разумеется, можно сертифицировать тех, кого надо, и не сертифицировать тех, кого не надо. Конечно, это коммерческий интерес. ФСБ очень могущественная служба с очень большими бюджетами и коммерческими интересами. Но, конечно, это тоже влияние, когда ты можешь всех контролировать. И в целом это тоже тренд такой больше на закручивание гаек. То есть, вы понимаете, все очень тесно переплетено.
Значит, самая могущественная в России группа лоббистов – это силовики.
Да.
Кто еще?
Ну, еще в группе интересов органов власти почему-то очень много лоббистов у Роскомнадзора. Вот. Не очень понятно, почему. Ну и других мелких органов власти. У Минсельхоза есть, у прокуратуры есть. Еще у кого-то по мелочи Вот не видел лоббистов у гражданских ведомств, ни у Миноборнауки, даже ни у Минздрава что-то не видел. У Ростеха даже больше лоббистов. А большая группа, ну, естественно, в Совете Федерации логично, что большая группа лоббистов – это регионы. Есть сенаторы, которые представляют свои регионы. Мы не говорим, что это плохо.
Это их задача.
Это их задача. Если бы 90% сенаторов занимались лоббизмом регионов, интересов, ну, это был бы немножко другой разговор. А дальше уже по мелочи. Есть какие-то финансово-промышленные группы, какие-то добывающие компании, та же фарма, кстати, но не такая прям сильная. Вот вы сказали про фарму, что много где сильная, а вот в России прям что-то сложно, на самом деле, вспомнить. Есть сенаторы фармацевты, но их не очень много, на самом деле.
А нефтедобывающие, золотодобывающие отрасли?
Лоббисты Роснефти, конечно, есть. И вот Игорь Иванович Сечин постоянно выпрашивает всякие льготы и успешно эти льготы получает. Вот. Вопрос в том, если я правильно помню, преимущественно он, конечно, их выпрашивает не через депутатов и сенаторов, а через правительство. Правительство ему дает, а если ты с Игорем Ивановичем не согласен, ты, как Улюкаев, куда-нибудь уедешь. Конечно, самый верный способ – это через администрацию президента. Если внести законопроект через президента, это все. Это прям вот стопудово пройдет инициатива. Но когда все-таки вносится законопроект президентом, это прям, значит, законопроект примут там за 30-40 дней. Если правительство вносит законопроект, его вполне пару лет может помариновать законопроект. Такое вполне бывает. Президенты всегда сразу принимают законопроекты. Вот. Ну, кроме там, которые совсем уж старые, которые еще Ельцин вносил, они там еще пару маринуются. Вот. Но в целом, конечно, если эффективно нужно пролоббировать что-то, реалистичный способ – это вот правительство что-то там с ним делать. Поэтому во многих странах, конечно, в реестре лоббистов, когда не только депутатов лоббируют, но еще и когда к министрам ходят на прием, к начальникам департаментов, это тоже, конечно, все раскрывается.
Хорошо, Григорий, а какая реакция уже поступила вот на этот ваш доклад, на ваше исследование Transparency International, и какой реакции вы ждете, чего вы хотите?
Ну, да, реакция была очень-очень бурная. По всем телеграм-каналам, разумеется, прошли вот эти списки лоббистов. Конечно, кто-то, по-моему, опять сказал, в России нет лоббизма. Ну, это, конечно, ну, не знаю, что сказать. Человек не понимает, видимо, что такое лоббизм, либо думает, что лоббизм – это про взятки речь. В любой стране мира есть лоббизм, хоть в Северной Корее, хоть в Норвегии. Просто он по-разному продвигается. Вот. Что мы ожидаем? Ну, конечно, мы ожидаем какой-то публичной дискуссии. В идеале, чего мы хотим? Конечно, мы хотим, чтобы приняли закон о лоббизме. Насколько это реально сейчас? Ну,
его нужно, кто-то должен его пролоббировать.
Кто-то должен пролоббировать закон о лоббизме. И проблема есть в том, что лоббисты не могут пролоббировать закон о лоббизме. Много было идей. И в 90-е годы был закон о лоббизме там от Немцова разработанный. И потом уже при Медведеве был в национальном плане против коррупции. Нужно было, чтобы принять закон о лоббизме. Даже вроде вносили в Госдуму проект закона. Какой-то он оказался не очень хорошо написанный. Убрали его, отозвали проект. В общем, можно на самом деле в базе найти несколько целых этих законопроектов о лоббизме. Но ни один из них, даже первое чтение, не прошел. К сожалению, вот, и лоббисты даже некоторые сами говорят, мы хотим по закону работать, чтобы все было прозрачно, чтобы нас не называли нас теми, кто взятки там переносит коррупционерами. Хотим, чтобы все было прозрачно. Но вот нет такой воли, потому что есть, видимо, вот какие-то группы интересов, которые этого не хотят. Хотят, чтобы все было закрыто, чтобы можно было и дальше там дарить там депутатам машины, яхты, дворцы. Вот. И никто, в общем-то, ну, понятно, что это как бы взятки, но просто сами по себе контакты с депутатами, они не хотят, чтобы это раскрывалось. Вот мы хотим вот с элементарного. Понятно, что сейчас никто не примет закон о лоббизме, но начните с элементарного. Вот у вас есть экспертные советы при комитетах в Госдуме, где сидят какие-то эксперты, которые вот советуют, что там. Советники есть главкомитетов. Так хотя бы списки их опубликуют этих людей. И я уверен, очень много интересного мы узнаем об этом.
Григорий Машанов, юрист Transparency International Russia, был в эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» в программе «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу». Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.